Авария на Шушенской ГЭС унесла жизни многих людей. Большой ущерб нанесен российской экономике. По предварительным данным, на восстановление ГЭС потребуется более 10 миллиардов рублей. Ну а российские защитники природы с тревогой говорят об экологических последствиях чрезвычайного происшествия. По их данным, в результате аварии в Енисей выпало свыше 40 тонн трансформаторного масла, содержащего опасные диоксины. С российскими экологами беседовала Любовь Чижова.
Профессор, доктор биологических наук, советник Российской академии наук, руководитель экологической организации «Зеленая Россия» Алексей Яблоков полагает, что последствия аварии на Саяно-Шушенской ГЭС будут очень серьезными.
Дело в том, что трансформаторное масло, то есть масло, которое используется для охлаждения трансформаторов, это масло с огромным количеством диоксинов, органических соединений первого класса опасности. Диоксины очень долго сохраняются в природе. Диоксины несовместимы с жизнью. Это вещества первого класса опасности. Они такие же токсичные, как химическое оружие. Когда они доберутся до человека, то это значит будет букет самых разных заболеваний. Когда и где доберется эти диоксины до человека, непонятно. Сейчас можно говорить только о том, что с экологической точки зрения по объему и количеству выброшенных диоксинов произошла экологическая катастрофа. Ну, плотина пока стоит, слава богу, и никаких других больших происшествий, кроме там перелива воды, не происходит.
Почему российские экологи традиционно выступают против строительства новых гидроэлектростанций?
Я, например, подписал коллективное письмо, которое инициировано было экологами из Улан-Удэ и из Сибири, письмо премьер-министру Путину, где мы говорим об опасности всех других электростанций, о том, что их надо немедленно проверять, а те, которые предполагаются строить, нужно срочно проверять на экологическую безопасность. Почему экологи против больших ГЭС? Под воду везде уходят большие плодородные земли. Яркий очень пример – это Рыбинская ГЭС, которая построена была на Волге. Посчитали, подсчеты были сделаны примерно 15 лет тому назад, что если бы на заполненной водой территории рос бы лес, росли бы луга, были бы овощи, там, фрукты и так далее, так это бы больше уже принесло бы прибыли, чем вся электроэнергия, проданная с этой ГЭС. Давным-давно есть такая комиссия по гидроэлектростанциям, комиссия по плотинам Организации Объединенных Наций. Она работала примерно лет 10 тому назад. Она просмотрела все плотины мира и пришла к выводу, что плотины – это плохое дело, их надо разрушать, чтобы восстанавливать природу.
Как вы думаете, существует альтернатива российским гидроэлектростанциям?
Конечно, существует. Давным-давно экологи пришли к выводу, небольшое – это прекрасно. Это касается в первую очередь электроэнергетики. Любые большие энергетические гидро, атомные и так далее – это опасность не только террористическая, экологическая, какая угодно. Это потери природных ресурсов, потому что если вы строите огромную ГЭС, вот это самое сибирское, вы знаете, сколько теряется электричество от этого? И самый ГЭС, которая идет по Сибири. 30% ее теряется, электричество, которое она производит. В российской действительности нужно строить небольшие газотурбинные теплоэлектростанции. Это показано уже. Экономика за это и так далее. Только нужна политическая воля. На Енисей, да пожалуйста, постройте бесплатинные станции. Будете получать немеренное количество энергии, экологически чистой, пожалуйста.
Говорил профессор, доктор биологических наук, эколог Алексей Яблоков. Авария на Саяно-Шушенской ГЭС, возможно, скорректирует планы по строительству новых гидроэлектростанций в Сибири, Богучанской и Венкийской. Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал руководитель Красноярской общественной организации «Плотина» Алексей Колпаков.
Сразу после аварии на Саяно-Шушенской ГЭС его председатель Росгидро Зубакин настойчиво продвигает идею скорейшей достройки Богучанской ГЭС на Ангаре. Наша позиция заключается в том, чтобы приостановить строительство Богучанской ГЭС до полного выяснения причин аварии на Саяно-Шушенской. Ужесточить контроль государства, госорганов на этой строящейся гидростанции и провести технические обследования на действующих станциях. Потому что износ оборудования на многих станциях на Ангаре и Енисее уже подходит к 50 годам. Сейчас, в сентябре, состоится общественное слушание по двум гидроэлектростанциям. Одной на Ангаре, Мотыгинской ГЭС, и в Венкии, Венкийской ГЭС. Это будет в сентябре. Я думаю, что одним из аргументов, основных аргументов сейчас Росгидро будет как раз то, что эти станции не необходимо строить в связи с тем, что не хватает энергомощностей в регионе вот после аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Общественное мнение нужно развернуть в другую сторону, как раз на то, обратить внимание на безопасность всех этих проектов.
Алексей, напомните, пожалуйста, о том, что из себя представляет Богучанская ГЭС.
Богучанская ГЭС – это четвертая плотина, которая строится сейчас на Ангаре. Это крупная плотина. Строится она уже более 20 лет. Был большой период консервации этой гидростанции. Вот сейчас она уже несколько лет назад расконсервирована, идет ее достройка. За это время само тело плотины, и он, собственно говоря, бетонное основание плотины, серьезно пострадало. И это одна из угроз безопасности этой гидроэлектростанции. Было проведено исследование в рамках банковского ТЭО специалистами Эколайна, как раз Богучанская ГЭС. И в этом заключении Эколайна содержится ряд серьезнейших замечаний в разделе аварийность безопасности этой гидростанции. Учтены ли эти замечания Эколайна нашими гидростроителями или нет, мы не знаем, мы не можем получить ответ на это. При этом еще не выполнена оценка воздействия на окружающую среду ложа водохранилища этой Богучанской ГЭС.
Что сейчас со строительством Эвенкийской ГЭС?
Вот, собственно, строительство самого Эвенкийской ГЭС, конечно, не ведется. Еще идет стадия проектировки. 17 сентября в Туре должны состояться общественные слушания по оценке воздействия на окружающую среду Эвенкийской ГЭС. Возможно, что там какая-то ясность будет внесена, вот когда начнутся, собственно, уже дальнейшая разработка этих планов, когда начнется строительство, если оно начнется.
Это было мнение красноярского эколога Алексея Колпакова. Руководитель энергетического проекта российского отделения Greenpeace Владимир Чупров напоминает, что предприятия российской гидроэнергетики закрыты для экологической общественности, поэтому проверить, все ли там в порядке, практически невозможно. По мнению эксперта, техническое состояние большинства российских ГЭС оставляет желать лучшего, потому что все они были построены в начале или середине прошлого века.
Безусловно, гидротехнические сооружения и плотины, в частности, это сложные, опасные сооружения, особенно и на крупных реках, требующие внимательного подхода, осторожности. Считается, что вот если плотину построили, то, скажем, она навечная, и она может стоять, и это чистая энергия и так далее. На самом деле это не так. Срок жизни тела плотины, как правило, тоже ограничен, как и все в этом мире, то есть это 100, может быть, больше лет, после чего она по естественным причинам, физическим процессам начинает потихонечку разрушаться, что требует вообще дальнейшего суждения, что же делать с ней дальше. На самом деле проблема это не такой далекой перспективы, как нам кажется, потому что многие плотины строились в середине и раньше прошлого века. Это значит, что в ближайшие 20-30-40 лет те советские плотины, которые были построены примерно там 70-80 лет назад, они уже будут, скажем так, требовать обсуждения, что же с ними делать дальше. С этой точки зрения крупная гидроэнергетика это не совсем та зеленая энергия, которую хотелось бы. При эксплуатации действительно энергия получается одной из самых дешевых по себестоимости, если не брать капиталовложения. Но возникает вопрос тех самых аварийных ситуаций, которые сейчас сложились, например, на Саяно-Шушенской ГЭС. И насколько известно, не только там такие ситуации могут происходить, потому что в зоне риска находится не только Саяно-Шушенская, как в нашем случае, но и любая станция, например, на вечной мерзлоте. Вот у нас классический пример – это Вилюйская ГЭС. То есть тело плотины, которое зиждется на вечно мерзлых породах, оно всегда под угрозой риска. Насколько нам известно, Вилюйская ГЭС может тоже испытывать такие риски. Ну и совершенно новый фактор, который пришел в нашу жизнь последние там 10 лет, это угроза террористических актов. Как результат, в случае аварии, например, как нам известно, по Куйбышевскому водохранилищу, плотина Куйбышевского водохранилища в случае прорыва 9-метровая волна может, соответственно, пройти на несколько сот километров вниз по течению, в том числе затрагивать такие опасные объекты, как Балаковская атомная станция. Вот пример тех проблем и даже угроз, которые несут гидротехнические сооружения в нашем современном мире, в нашей жизни. Традиционно сложилось так, что гидротехнические объекты находятся вне поля внимания экологов, ну, по крайней мере, общественных организаций. Информация о состоянии гидротехнических сооружений является информацией для служебного пользования. По понятным причинам, и это абсолютно корректно, но по этой же причине широкая общественность не имеет доступа к информации о состоянии вот этих сооружений. Хотя, может быть, это неправильно, потому что, например, по атомным станциям мы работаем, у нас есть какая-то информация, и там мы ее передаем.
Об угрозах, исходящих от российских гидротехнических сооружений, говорил руководитель энергетического проекта Greenpeace Владимир Чупров. На Енисее, куда попало трансформаторное масло, началась массовая гибель рыбы. Всемирный фонд дикой природы со ссылкой на источники в Хакасии, сообщает, что местное рыбное хозяйство потеряли свыше 400 тонн форели.
О состоянии некоторых российских гидроэлектростанций рассказывала Любовь Чижова.